Годовой абонемент на тот свет. Глава первая. Если вы решили говорить всем одну правду, только правду и ничего кроме правды, то через неделю станете безработным, холостым, всеми нелюбимым и никем не уважаемым. Я украдкой посмотрела на мужчину, который только что сказал эту фразу парню лет 18-20.
«Папа, это же эксперимент для курсовой работы», — ответил тот. «Бабушка в курсе, что я целый месяц буду правдорезом. Так, бабусик?»
Пожилая дама, сидевшая по левую руку от студента, закивала. «Да-да, мальчик меня предупредил, никаких обид с моей стороны».
«Не желаю участвовать в его дурацких затеях», — отрезал отец. «Зинаида Львовна, я знаю, что для Павла у тебя отказа нет, но ему в голову часто приходят отвратительные идеи».
«Илюша, он ребенок», — попыталась урезонить сына мать. «И не он решил не врать месяц никому даже по мелкой ерунде. Это задание научного руководителя, сбор материала для курсовой». «Если сей идиотизм придумал не студент-балбес, а преподаватель, то он сошел с ума», — возмутился Илья. «И Павел не младенец. Я в его возрасте пошел торговать в ларек, чтобы семью кормить. Не в вузе штаны протирал. Ящики с водкой и пивом таскал. Тухлых кур в растворе марганцовки полоскал, потом из них народу шаурму строгал. Метался между окошком, где сигареты, газировку и подобную чухню продавал, и грилем, в котором дохлятина жарилась. Две очереди одновременно обслуживал. В 6 утра начинал пахать, в районе 2-3 ночи заканчивал, не спал, не ел. Зато ты, мама, не сидела у метро на ящиках. Не торговала книгами из домашней библиотеки, как тогда все делали. Не голодала, а почему? Да потому что твой сын, вчерашний школьник, знал. Он единственный мужик в семье. Я осознавал ответственность за тебя. А Павел? У твоего любимчика в голове одни гулянки, беготня по кафе, приятели, девки. Теперь еще и совершенно идиотская идея говорить всем правду».
«Илюша!» — попыталась утихомирить сына Зинаида Львовна. «Я уже тебе объяснила. Эта идея не мальчика».
«Мальчика!» — повторил Илья, еще сильнее разозлился. «Пойди в туалет и вытри ему задницу. Тьфу! У тебя давление зашкалило, а внук, детина здоровенная, не мог бабку к врачу отвезти. Пришлось мне все бросить и самому сюда переть. Сижу, как идиот у кабинета, дела стоят, а все почему? Да потому что Павел не пришей к спине ботинок».
«Абсолютно несправедливая претензия», — возразил юноша. «Как мне Зину в медцентр доставить, если машины нет? У бабушкиной тачки вчера какая-то фигня сломалась, ее в сервис отогнали. На метро ехать невозможно, душно там, воняет, одни понаехавшие в вагонах сидят. И от станции сюда полчаса пешком идти».
«Такси возьми», — огрызнулся отец.
«Денег нет», — заныл Павел. «Ты мне на карточку ничего не кинул и автомобиль мне не купил. Что делать? На спине Зину нести».
Илья схватил мать за плечо. «Слышала? Я ему тачку не приобрел и карту не пополнил. А от метро бабке долго идти. Помнишь, как ты ногу сломала, а?» Дама молча кивнула. «В кошельке у меня тогда дуля была», — заорал сын. «Ни копейки в кармане. Что в ларьке заработал, то семья сожрала. Я на унитаз пахал, еще не раскрутился, и бабах! Ты решила зимой на каблуках покрасоваться. Что делать-то? Я побежал к соседу. Продал ему за бесценок видик, на который год копил, и чуть от счастья не окочурился, когда его, наконец, купил. Заплатил Косте из 15-й квартиры. Он извозом тогда промышлял и отвез тебя в Склифосовского. Врачу и медсестрам в карман сунул. Получила ты отдельную палату, доктора, фрукты, соки, а этот...»
«Своего авто у него нет?» «И не будет. Карточка не пополнилась рублями. Вот тебе!»
Отец сложил фигуру из 3 пальцев и сунул парню под нос. Потом вскочил и пошел по коридору, говоря на ходу. «Мне пора, в офисе народ ждет. Аривидерчи!»
«Илюша, ты куда?» — занервничала дама.
Сын притормозил и обернулся.
«На работу, мама!» Вам всем на красивую житуху деньги ковать.
Но как я домой вернусь? — обомлела мама.
Внучок любимый позаботится, — ответил сын. Что ты сказала, когда Павел аттестат со всеми тройками получил? Илья, пристрой ребенка в вуз, заплати за обучение. Ты остался неучим, только 10 классов окончил, знаешь, как мне перед подругами стыдно. Я за Павлика не хочу краснеть.
Вон а как! Я тогда промолчал, а сейчас скажу правду.
Возьму пример со своего сына. Слушай, мама, правду. Мы одно только правду и ничего, кроме правды. Ты из-за меня перед приятельницами-дурами краской заливаешься?
Глаза дамы сузились.
Ладно, я тоже буду честна. Вера, дочь Кати, кандидат наук, философ, книгу написала. У Нины сын тоже диссертацию защитил, преподает в МГУ. А ты даже простого высшего образования не получил. Конечно, мне не очень приятно признавать, что ты не ровня детям подруг. Сижу, краснею, когда они о научных трудах своих отпрысков сообщают. Илья живо вернулся к матери.
Верка, распрекрасная, кандидат наук, книгу написала. Нацарапала одну брошюру и умоляла ее в моих магазинах на кассе выложить. Авось кто-нибудь купит. Ага, третий год ее опус пылится. Никому не нужен. Зарплата у нее. Кошку не прокормить. Екатерина у тебя вечно в долгу. Она доченьке деньги подсовывает. А то великая философиня от голода помрет. Про мужика, захребетника с двумя левыми руками и зарплатой 20 тысяч. Очень умного сыночка Нины. Я даже говорить не хочу. А ты счет шубам потеряла. Черная икра тебе надоела. В своем Бентли тебе не мягко ездить. Значит, я все-все в клюве несущий в семью, неинтеллигентный хмырь. А Павлик расчудесный, который задницу себе сам потереть не способен, получит диплом, интеллигентом станет, лучше отца типа окажется. А хрен вам, конец. Я дерьмо? Отлично. Нече от говна ждать, что оно розами запахнет. За сына больше в вуз не плачу, денег ему не даю, домой меня не ждите. «Никогда. Зря мать-то решила мне правду сказать. Ох, зря. Теперь жри свою правду. Не подавись.
А ну дай сюда, верни трубку. Сам себе все покупай».
Отец выхватил у сына новый, самый дорогой айфон, помчался к лифту, вскочил в кабину и был таков.
«Бабушка!» — плаксиво протянул парень. «И что теперь делать?»
«Не расстраивайся, детонька», — попросила Зинаида и начала говорить по своему сотовому. «Настя, ты где?» «Понятно». «О, нет, все в полном порядке, никаких проблем, кроме крошечной незадачи. Нам с Павликом не на чем ехать домой». «Ну, Илюшу успешно вызвали в офис. Денег он мне на такси не оставил, а я, как обычно, дома кошелек забыла. Павлуша...»
«Не надо врать», — возмутился внук и отнял у нее трубку. «Ма! Отец взбесился, обматерил нас».
«Да ни за что. Нет, я не спорил с ним. Вообще с Зиной беседовал о своей курсовой, а он влез, дебил. Завел, как обычно, про свою трудную юность и удрал. На меня разозлился. Это я его заставлял в ларьке пахать. Чего он вечно ко мне приматывается?»
Дверь кабинета открылась, появилась медсестра. «Дарья Васильева?» Я встала. Она сделала рукой приглашающий жест, я вошла в кабинет и увидела серьезного мужчину лет 50.
«Садитесь, меня зовут Игорь Николаевич, на что жалуетесь?» — скороговоркой осведомился он.
«У нас в семье младенец», — начала я. «Сейчас март, погода противная, все вокруг болеют, кашляют, чихают, дочь и зять общаются с большим количеством народа, мой муж тоже, а...» На секунду я примолкла, не зная, как лучше представить Дегтярева. Но тут же сообразила. «Мой брат — полковник полиции. У него в кабинете часто бывают асоциальные личности. Что можно сделать, чтобы никто в нашей семье не захворал, не принес малышке заразу? Посоветуйте что-нибудь».
Доктор почесал подбородок. «Посоветовать что-нибудь не могу. Надо знать состояние здоровья членов семьи».
«Прекрасное у всех здоровье», — заверила я. «Ни у кого ничего не болит».
«Ох-хо-хо», — протянул Эскулап. «Недавно я выписывал справку о смерти одной своей больной. Так вот, она ни на что не жаловалась, даже не чихала. После проведенного обследования выяснилось, что не очень тяжелое заболевание. Конечно, я начал лечение, но, увы, слишком поздно она пришла. Давно проходили диспансеризацию».
Я призадумалась. Точно не помню, лет 10-15 назад.
«Нельзя так безответственно относиться к своему здоровью», — укорил меня Игорь Николаевич. «Давайте для начала померяем давление, посмотрим горлышко, ну а дальше уж решим».
Спустя короткое время хозяин кабинета стал заполнять разные бланки.
«Сдадите анализы, МРТ, КТ, посетите лора, окулиста, гинеколога, онколога, невропатолога, психиатра».
«Последнего зачем?» — изумилась я. «Шизофрения воздушно-капельным путем не передается, она не заразна».
Игорь Николаевич взглянул на меня поверх очков. «Но до сих пор точно неизвестно, каким образом безумие можно заполучить. И генетику еще никто не отменял».
«В моей родне нет психов», — уперлась я.
1019 год, помните?» — поинтересовался доктор.
«Конечно нет», — засмеялась я. «Родилась я значительно позже и очень надеюсь, что не выгляжу тысячелетней женщиной».
«Если вы появились на свет, значит, ваши предки жили от сотворения мира. Нельзя с уверенностью говорить». «Среди моих пращуров нет шизофреников», — заметил врач. «Вам это не приходило в голову?»
«Нет», — призналась я.
«Подумайте об этом», — посоветовал терапевт, вручая мне кипу листочков. «Запишитесь на ресепшн. Когда вы, члены вашей семьи, обойдете всех специалистов, милости прошу ко мне. По результатам обследования мы детально поговорим».